Глава 4. Раздался медленный кашель, астматический, с присвистом, и монументальная женщина со спицами заговорила. — Ты устала, Джиневра. Тебе пора спать. Девушка вздрогнула, ее пальцы замерли. — Я не устала, мама. Жерар оценил музыкальность ее голоса. Приятный мелодичный голос придавал очарование самым обычным словам, слетавшим с ее уст.
— Нет, устала. Мне лучше знать. Сомневаюсь, что завтра ты сможешь поехать на экскурсию.
— Нет, я поеду, со мной все в порядке.
— Нет, не в порядке, — сказала мать грубым, почти хриплым голосом. — Ты заболеваешь.
— Нет, нет.
Девушка задрожала всем телом.
— Я тебя провожу, Джинни,
— произнес тихий мягкий голос. Спокойная молодая женщина с широко расставленными внимательными серыми глазами и тщательно завитыми черными волосами встала со своего места.
— Нет, пусть идет одна,
— возразила старая миссис Бойнтон.
— Я хочу, чтобы Надин пошла со мной,
— крикнула девушка. — Тогда я, конечно, пойду. Молодая женщина шагнула вперед.
— Ребенок предпочитает пойти один, не так ли, Джинни?
— не сдавалась старуха. Повисла пауза на секунду. А затем Джиневра произнесла неожиданно бесстрастным и глухим голосом.
— Да, я лучше пойду одна. Спасибо, Надин.
Она удалилась. Высокая угловатая фигура, двигавшаяся с неожиданной грацией. Доктор Жерар опустил журнал и стал открыто разглядывать старую миссис Бойнтон. Она смотрела вслед дочери, ее лицо сморщилось в странной гримасе, похожей на карикатуру той милой неземной улыбки, которая недавно преобразила лицо девушки. Старуха перевела взгляд на Надин. Женщина вернулась на свое место. Подняв голову, она встретилась взглядом со свекровью. Лицо ее оставалось абсолютно непроницаемым. Во взгляде старухи плескалась злоба. «Какая-то бессмысленная тирания», — подумал Жерар. А затем взгляд старухи вдруг уперся прямо в него, и у доктора перехватило дыхание. Маленькие глаза черные и горящие, но из них исходила сила, властность и настоящая волна злобы. Доктор Жерар знал, что такое сильная личность, и сразу понял, что перед ним не избалованный тиран-инвалид, потворствующий своим мелким капризам. Эта старуха была воплощением силы. Ее злобный взгляд завораживал, словно взгляд кобры. Да, миссис Бойнтон стара, немощна, терзаема болезнями, но уж никак не беспомощна. Эта женщина знала, что такое власть, всю жизнь пользовалась ею и никогда не сомневалась в собственной силе. Однажды доктор Жерар видел женщину, которая исполняла очень опасный и эффектный трюк с тиграми. Громадные изящные звери занимали свои места и выполняли унизительные трюки. Их глаза и глухое рычание говорили о ненависти, жестокой и фанатичной, но тигры повиновались. Та женщина была молодой, надменной, смуглой красавицей, но взгляд у нее был точно таким же.
«Укротительница»,
— пробормотал доктор Жерар. Теперь он понимал, что скрывал безобидный семейный разговор. Ненависть. Бурлящий поток черной ненависти.
«Большинство людей сочло бы все это моими нелепыми фантазиями», — подумал он. «Обыкновенная дружная семья американцев, отдыхающая в Палестине, а я плету вокруг нее кружева черной магии».
Затем доктор Жерар с интересом посмотрел на спокойную молодую женщину по имени Надин. На левой руке у нее было обручальное кольцо, и пока доктор разглядывал ее, она бросила взгляд на вялого, светловолосого Леннокса. Этот взгляд выдал ее. Доктор все понял. Они муж и жена, эти двое. Но взгляд Надин был скорее материнским, чем супружеским. Взгляд настоящей матери, оберегающей, встревоженной. И Жерар понял еще кое-что. Надин Бойнтон, единственная из всех, была неподвластна чарам свекрови. Возможно, она не любила старуху, но не боялась ее. Власть главы семьи на нее не распространялась. Она была несчастна, очень переживала за мужа, но свободна.
«Все это чрезвычайно интересно», — заключил доктор Жерар.